Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики и лирики в эфире «Маяка». Приветствуем всех. Александр Борисович Пушной. Как вы поживаете?
Да, Маргарита Михайловна, перед тем, как мы окунемся в наш следующий час, вот тебе сообщение предыдущего часа быстренько, очень короткое.
Ты уверен, что мне это надо, Александр Борисович? Просто прошло 10 минут, и я уже забыла, если честно. Да?
Ну, просто интересно, что люди наши пишут. Ну вот на самом интересном месте новости. Даешь двухчасовые эфиры на животрепещущие темы. Мало вам часа? Ну ничего, друзья, может быть, как-нибудь расширимся. Но сейчас тоже тема очень интересная. Она, конечно, физическая, но лирик тоже, наверное, к этому имеет отношение. Согласись, Маргарита Михайловна.
Не пойму пока. Азбука Морзе, телеграф Шиллинга. Ну, название я знаю с детства.
Вот. А подробнее нам расскажет наш гость Ярослав Гриневский, директор Музея истории Центрального телеграфа. Ярослав, слышите ли нас?
Да, я вас слышу прекрасно и сразу же с вами не согласен.
А сейчас мы вам дадим слово, просто мы скажем повод. Повод у нас.
Лирика. Сегодня у нас два таких героя, знаете.
Да, да, сейчас секунду, подождите, пожалуйста, Ярослав, три секунды, пожалуйста. 27-го, Ярослав, слышно нас? 27 апреля 1791 года родился американский изобретатель Сэмюэл Морзе. А вот теперь, пожалуйста, вам слово.
Да, вы знаете, родился действительно 27 апреля Сэмюэл Морзе, но перед этим, он родился в 1791 году, перед этим родился 5 апреля, 16 апреля по новому стилю, родился 1786 года в Ревеле, Российской империи, родился Павел Львович Шиллинг. И здесь, в общем, апрель получилось так, что настолько богат на людей, просто вот пионеров, которые повлияли просто на становление вообще телеграфической связи. Но история ведь, дело в том, что она ведь не предполагает никакого сослагательного наклонения. Вы знаете, но если про Морзе можно говорить то, что это изначально все-таки был художник, в каком-то смысле клириком, да, относится, ну так образом, но все-таки клириком, то вот как назвать Морзе, то я до сих пор, вот честное слово, вот хоть убейте. Давайте я вам расскажу, а уж вы, дорогие ведущие, с нашими слушателями уж решите, кто он. Значит, родился в Ревеле. Ревель — это нынешний город Таллин, да, это независимая сейчас республика Эстония. Республика, по-моему.
Государство.
Тогда это была Российская империя. Да, да, государство, да. Пауль Шиллинг фон Канштадт, да, изначально немецкий, но такой из балтийских немцев, род Шиллингов. И отец у него был военным, переезжают они в Казань где-то, буквально просто там через какое-то несколько месяцев. И когда 11 лет было Павлу Шиллингу, умирает отец, и его отдают в кадетский корпус в Петербург. И вот там он уже проявляет свои недюжинные таланты в математике и топографии. По окончании кадетского корпуса зачислен в квартирмейскую часть свиты его императорского величества. Но это так, знаете, по-нашему это генштаб сейчас. Но к началу уже, это 1810-е примерно года, назревает война. Его война, естественно, с Наполеоном, и его переводят в дипмиссию, в посольство в Мюнхен. Тогда это была независимая баварская, не республика, да, это баварское государство было. И вот там он выполняет роль и шпиона, и дипломата. Знаете, вот эта грань, она всегда во все времена, где шпионы, где дипломаты, она всегда была такая условно. Но Бавария, Мюнхен, к тому моменту была столицей еще и науки. Все ведущие европейские ученые практически, ну не могу сказать, что располагались только. Париж тоже, конечно, можно назвать там столицей, да. Но Шиллинг, ведя свои непосредственные, да, свои прямые обязанности выполняя, знакомится с ведущими учеными. И вот там уже... А я просто хочу напомнить, что конец 18-го, начало 19 века – это ряд просто таких вот, ну, действительно фундаментальных, серьезных открытий в области электричества. И тут Шиллинг, Павел Шиллинг, выдвигает мысль о том, что провод и бегущий по нему ток можно использовать в практических целях. Знаете, все-таки этот человек был вот такого невероятно практического ума. Если все ведущие ученые, да, делали там выдающие открытия, но они больше были теоретики. У Шиллинга мозг был четко, вот как сейчас говорят, заточен на какие-то практические решения. И он первым в мире заявляет, ну как заявляет? Заявляет, это, конечно, громко сказано, Шиллинга просто посетила мысль о том, что электрический заряд можно по проводу использовать как глубинные мины для подрыва глубинных мин. Война началась. Алло, алло.
Да, Ярослав, а можно еще мгновение? Вот вопрос очень важный. А вот на то время к электричеству какое было отношение в обществе? То есть это считалось какая-то игрушка, да, для ученых это никогда не пригодится. Вот как думали тогда?
Нет, вы знаете, электричество, ну, как игрушка, конечно, уже не относились, понимали, что у электричества достаточно серьезные перспективы, и то, что за ним будущее, конечно, но фокусы показывали регулярно, в том числе и наш герой с вами Павел Шиллинг, да. Потому что для людей там всевозможные там показы с электричеством, особенно когда электромагнит, там магнитную стрелку начали, когда там подводили этот провод электрический ток, и магнитная стрелка вращалась, ну, это все вызывало, это было такое, как, не знаю, животные на арене, понимаете, то есть такое цирковые особые. Но так вот сказать, что прям в шутку, нет, конечно, такого не было. В общем, грянула война с Наполеоном, дипмиссию в 12-м году возвращают в Петербург, и вот тут Шиллинг, уже Павел Шиллинг предлагает императору способ подрыва мин под водой. И надо сказать, что это очень внимательно к этому, конечно, отнеслись. К этому, в частности, уже был создан специальный саперный полк, который все вот эти вот идеи Шиллинга начал, что называется, ну, то, что называется опытный завод, да, в данном случае был опытный полк, и он как раз вот на практике уже начал это все как раз применять, так что вот эти вот подводные мины, ну, понятное дело, что у нас с Наполеоном в первую очередь наземная война была, но Шиллинг вот предложил вот такую вот идею, кстати, был замечательный, интересный такой любопытный факт, в 814 году, да, мы же уже как бы такая внешняя кампания была в 813-814 год, и к апрелю месяцу, в общем, Наполеон сдался, его там вынудили сдаться, и наши войска, русские войска, там мы вошли, взяли Париж с союзниками, ну, естественно, начали отмечать, понятное дело. И в один из дней, в апреле это было дело, в один из дней парижане вдруг увидели невиданную для себя доселе картину. Невероятные, понимаете, вот резкие такие вот столбы, брызг, разлетаются в разные стороны, абсолютно, что такое, все там, ну, все, весь Париж, который был вот это вот, прибрежные районы все, высыпали, естественно, на это все дело смотреть, оказалось, что это просто русские войска отмечали победу и взрывали вот эти вот как раз подводные мины, то есть это было абсолютно, это было ноу-хау, и которое потом Шиллинг предлагал, и самое главное, что эти подводные мины, конечно, подводные мины потом сослужили, конечно, для нас, ну, такую, но если не решающую, то очень серьезную роль во время Крымской кампании. Это был очень серьезный сдерживающий фактор для, в первую очередь, английского флота во время Крымской кампании. Вот такие вот дела. Это Павел Львович Шиллинг. Но на этом его история, конечно, не заканчивается, потому что помимо того, что он разработал глубинные мины, Павел Львович Шиллинг еще... Он не был первооткрывателем литографии, но Павел во время... А он воевал. Он пошел уже во время как такой вот иностранной интервенции, когда уже на территории мы... Ну, сначала Пруссии, потом Франции войска. Он пошел гусаром воевать и, кстати говоря, получил наградную саблю за мужество. То есть он был абсолютно бесстрашным еще, помимо всего прочего, воином. Но не прекращал свои... Во время даже войны не прекращал своей военной, ученой деятельности. И он, вы знаете... узнал, что в немецком городе Мангхайме прошел первый удачный, успешный опыт литографии. Ну, понятно, да, что такое литография? Это тиражирование картинок химическим способом.
На под прессом,
а, этого, карты. А? Что говорите?
Под прессом, да? Ну, как бы его вырезаешь на какой-то железяке.
Да-да-да, специальный станок, да-да-да, вытравляют. И, понимаете, карты чертили до этого от руки. А карты нужны, как же армия? Всем войскам нужна армия. Он опять же докладывает Александру Первому об этом. его специально из дипмиссии командируют в город Манхайм, он находит этих специалистов и приспосабливает вот этот вот типографский станок, литографский, да, станок, для нужд армии, специально вот как раз откатывают, если можно сказать, для всех родов войск, для наших откатывают карты. Позже, естественно, этот станок не был пущен на произвол, просто его перевезли уже потом в топографическое депо Генштаба, оно так называлось, его просто, и, в общем, здесь мы... Благодаря этому, в том числе и топография, да, эстамп, можно сказать, такой, ну, такой практический эстамп появился.
То есть до этого, вот его догадки, вообще никто не так не печатал карты здесь, на Российской империи?
Нет, в Российской это было впервые, конечно. Я вам больше скажу, это даже в Пруссии это было тоже впервые, это на тот момент тоже была новинка. Только-только открыли, провели первые удачные опыты. Помимо всего прочего, Шиллинг в Париже уже, это вторая экспедиция, первый в Мюнхен, в Париже тоже пока наша, естественно, армия, понятное дело, заслуженно отмечает Париже. Шиллинг тоже не теряет времени, знакомится с разными ведущими учеными, и в частности он даже чуть ли, ну не то чтобы задружился, но в общем достаточно в приятельских отношениях был с Ампером, с Андреем Ампером. И вот здесь он уже увлекается криптографией, начинает изучать всевозможные виды шифров, и Шиллинг создает в 19 веке, ну, бесспорно, самый уникальный, значит, биграммный шифр до Шиллинга был изобретен, но Шиллинг довел его как раз до совершенства, да, биграммный шифр, двоичный код, там, ну, там комбинация нулей и единиц, да, 0-0-0-0-0-1-0-1-1 и так далее, да, 1, ну, если там это... Если,
вот, Ярослав, очень важный вопрос сейчас, извините, получается, что у нас Шиллинг первый догадался, что передается по проводу не просто электричество, а информация. То есть он смог с помощью электричества передавать информацию. Это он придумал, да?
Да, вот это придумал, непосредственно Павел Львович Шиллинг. Да, как раз. И здесь вот натолкнул его на мысль. Значит, смотрите, теоретически вообще, значит, ситуация была вот какая. Теоретически, значит, там в чем смысл? Датчанин Эрстед подтвердил открытие Романьезе в конце 18 века о том, значит, вот это вот отталкивающее воздействие магнита на стрелку, на магнитную стрелку, да, электричество на магнитную стрелку, да, то, что она отодвигается. Эрстед это подтвердил. Да. И вот Ампер в Парижской академии наук сказал, тогда это можно использовать на телеграфе. Но это была фраза, понимаете, но она такая, ну, общая. Сейчас мы тоже можем там продекларировать что-нибудь, там, не знаю. Роботы нам помогут, к примеру. Ну, да, но это, ну, конечно, это серьезного ученого, без, там, с регалиями, и серьезного, и талантливого. Но вот именно в практическую как раз сторону именно Павел Шиллинг практическую плоскость телеграфии как раз и привел. Были опыты создания телеграфа до Шиллинга, но они все, причем везде, по обе стороны океана, и в Америке пробовали, и пробовали в Европе много кто, химический телеграф пытались сделать. Это все заканчивалось не удачами, а, да, действительно, 21 октября 1832 года Шиллинг провел первую у себя в квартире в доме Адамини на Марсовом поле. Шиллинг провел первое удачное испытание электрического телеграфа.
И вот он, по сути, кроме, я так понимаю, передачи информации, сразу же придумал и некий шифр, да? То есть не в открытую передавать какую-то информацию,
смотрите,
с неким шифром.
Да, значит, шифр, вот этот биграммный шифр, это отдельное. То есть биграммный шифр, он работал, так я вам просто забегая вперед скажу, вплоть до Второй мировой войны. До момента, когда шифрование уже, и там самое мощное шифрование было у англичан, когда уже появились электрические методы шифрования, и уже позже электронные методы. То есть вот этот код был биграммный, он был универсальный, ну вот считайте сколько. То есть начало 19 века, то есть полтора века фактически. Нет, а что касается именно телеграфии, Шиллинг создает именно первый электромагнитный телеграфный аппарат. Там принцип заключался в следующем. Ну, естественно, приемник-передатчик, это понятное дело, это обязательные условия, да? И на передающем аппарате он представлял собой пианино. Самый настоящий пианино с белыми клавишами, с черными клавишами, стальной провод. Тогда он, 21 октября, протянул он между своими, по коридору между своими комнатами. И приемник — это 6 мультипликаторов. Это были такие стальные нитки, на которых висел кружочек. Кружочки, 6 их штук было изначально. С одной стороны черные, с другой стороны белые. И смысл в том, что рядом с передатчиком была магнитная стрелка, которая этот ток распределяла по вот этим вот как раз мультипликаторам. Соответственно, при нажатии белой клавиши определенное количество, в зависимости от настройки мультипликаторов, поворачивалось белой стороной, при нажатии черной клавиши поворачивалось черной стороной. Вот это вот сочетание черных и белых мультипликаторов, кружочков, и как раз был определенный как раз код, алфавит, определенная буква, определенные цифры, определенный знак.
Так.
Приезжают все, приезжают все ведущие ученые страны на это посмотреть. Ну, потому что, помимо всего прочего, еще, он еще был член-корреспондент Петербургской академии наук по специальности, по классу восточной литературы и искусства. Он еще буддолог был. Один из ведущих буддологов
европейских. Востоковед, да, наверное, более понятно.
Что говорите?
Востоковед, наверное, более такой принятый.
Востоковед, да.
Буддолог, ну, я здесь немножко.
Ну, востоковед.
Да, 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 ага.
Так, так, так.
Но при этом, да. Он еще, помимо всего прочего, кстати говоря, ближайший друг у него был Александр Сергеевич Пушкин. Немногие литературоведы сейчас, ну, просто абсолютно убеждены, что сколько нам открытий чудных, готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Это вот считается, что это строчки как раз его старшему другу и товарищу как раз Павлу Шиллингу посвящены. И, значит, смотрите, понимаете, в чем дело? Ну, помимо, то есть, ну, вот так вот, просто вот такая вот какая складывается картина, да? Значит, шифрограф, первооткрыватель телеграфа, переоткрыватель подводных мин. Кстати говоря, идеи с подводными минами тоже не забросил. В 1834 году, 21 марта, он приглашает Николая I к обводному каналу. Ну, это там вот в районе Александра Невской лавры. И показывает, он доусовершенствовать свои подводные мины. И, понимаете, это было, ну, сказать, что ноу-хау, это ничего не сказать. У американцев подводные мины появятся через 8 лет. А у главного флота на 19 век весь Англии появятся подводные мины через 18 лет, да, владычица морей. Англия, и вот подводные мины у них появятся только через 18 лет. Вы представляете,
незаметно пролетели полчаса, мы должны сделать паузу, уйти на новости, новости спорта, да. И продолжим разговор о великих изобретателях.
Физики и лирики.
Физики и лирики в эфире «Маяка» отмечают две памятные даты. В апреле 1791 года родился американский изобретатель Сэмюэль Морзе, и в апреле же 1786 родился изобретатель Павел Львович Шиллинг. Была изобретена азбука Морзе и телеграф Шиллинга, соответственно. Об этом нам рассказывает наш гость сейчас, внимание, Ярослав Граневский, директор Музея истории Центрального телеграфа. Ярослав, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте еще раз. Я сейчас просто тут немножко прыгает связь, поэтому я чуть поближе подхожу, чтобы вас не пропадали. Да, 832 год. Павел Шиллинг открывает свой телеграф. И вы знаете, вот бывают вот такие даты переклички, когда в один год проходили. Вот у телеграфа, в истории телеграфа, конечно, это вот даты есть такие перекликающиеся, потому что ровно в этом же году, в 732-м, из Гавра в Нью-Йорк идет корабль. Ну, такой это был такой челночный корабль, он такие регулярные рейсы. По-моему, кстати говоря, до сих пор, если я не ошибаюсь, я, правда, ни разу не ходил на нем, но, по-моему, я как-то тут искал корабль, он, по-моему, до сих пор ходит такой, через Атлантику такой, экспресс. И на этом корабле плыл художник по фамилии Сэмюэл Морзе. И вот, Александр, вот ваш вопрос как раз по поводу всех вот этих вот. И вот как раз на корабле, ну, представьте себе, корабли шли примерно полтора месяца. Это 3200-3300 километров нужно было преодолеть дистанцию, и они шли, ну, в общем, приличное количество времени на дорогу было затрачено. И вот на этом корабле Морзе увидел один эксперимент. Как раз ему показали, вот это вот действующий был под напряжением, ну, понятное дело, с изоляцией был провод, и его подносили к магнитной стрелке, и она вращалась. И Морзе был потрясен тем, что вот произошло это открытие у физиков, что теперь можно на любую дистанцию мгновенно передавать электричество. Да, Морзе действительно родился в Чарльстауне 27 апреля 1791 года, и, вы знаете, практически сразу проявлял уже такие недюжинные таланты художника. Он рисовал, ну, где-то там в 10 лет, в 11 лет он рисовал картины первых переселенцев в Америке. Америка только-только заселялась этот континент, в первую очередь европейцами, да. И вот он рисовал, и вы знаете, они вызывали просто у публики просто невероятный восторг. Даже там некоторые висели уже, даже в городских администрациях картины вешали. Ну и для родителей было достаточно очевидно, что, в общем, карьера и путь Морзе, в общем, здесь предопределен. Они отправляют его в 1811 году учиться в Королевскую академию художеств в Англию, знаменитому на тот момент художнику Бенджамину Уэсту. И вы знаете, Уэст тогда уже охарактеризовал Сэмюэля Морзе, говорит, ну, я так пересказываю, конечно, это не, там, не прямая цитата, но, в общем, этот парень с характером, он своего добьется. Но абсолютно вот он, конечно, уже всего готовили к карьере художника. И она, самое интересное, что эта карьера художника началась. В 1812 году он знаменитую свою картину пишет «Умирающий Геркулес». На проходящей в Академии художеств выставке эта картина получает золотую медаль. То есть, ну, как первую премию, да, сейчас как мы назвали. Морзе становится, в общем, популярным уже по обе стороны океана, возвращается уже назад. И, вы знаете, он действительно был, ну, представьте себе, ну, что называется, вхож, ну, он действительно был вот таким вот, что, совсем бомондом, да, просто он дружил с Фенимором Купером, он дружил с американскими президентами, с Линкольном дружил. То есть он был такой человек абсолютно.
Медийной
общался
персоной.
Медийная, абсолютно медийная персона. Да-да-да-да-да. Именно медийная персона. Он основатель. Нью-Йорк только-только как город зарождается. Он, вот этот вот рост, это сейчас он уже там бешеный мегаполис, да, гигантский. А тогда он только разрастался. Вот с 1826 по 1845 он президент, первый президент и, самое главное, основатель Национальной академии дизайна. То есть он делает абсолютно вот такую уже замечательную карьеру, он становится востребованным художником. Но здесь вот, как вы знаете, все-таки в жизни бывают какие-то поворотные моменты, здесь от судьбы не уйдешь. Во-первых, к науке Морзе вообще, честно говоря, каких-либо интересов в юности не проявлял. Единственное исключение – это была лекция, когда ему было 19 лет, он случайно совершенно оказался на лекции по физике, и вот он услышал от там лектора, который прочитал, что если наэлектризованный ток жидкости встретит задержку на своем пути, то оно сделается видимым и оставит след на промежуточном теле. Вот он вот эту фразу услышал, и она ему запала. Да, значит, подумал Морзе, надо создать цепь сигналов, а потом способ передачи их на расстоянии. Почему? Потому что он очень много путешествовал и очень скучал. Ну, такой привязчивый был человек, очень скучал по родителям. Маме постоянно писал письмо, что я вот действительно, Бог даст. Он даже не предполагал, он еще поначалу вообще не предполагал о том, что это будет он, да, создаст самый знаменитый аппарат. Да, вот может быть, когда-то наступит время, когда у нас будут, ну, если не космические скорости по связи, то, по крайней мере, намного быстрее, чем почта. А вот 28-й, конечно, 1828 год, это просто переломный год. Он уезжает, он уже на тот момент с семьей проживал в Нью-Йорке, и он покидает семью, должен зарабатывать деньги, он уезжает в Нью-Йорк писать портрет маркиза де Лафайетта. Это, в общем, такая знаменитая была. Француз, знаменитый участник многих, в том числе и американских войн. И вот он уезжает, и когда портрет был уже практически готов, к Сэмюэлу приходит письмо, жуткое, страшное, просто с трагическим известием. Умерла его жена. Морзе, ну, понятное дело, в ужасе,
первая,
в оцепенении.
Первая жена, да, насколько я помню?
Да. Первая жена Лукреция, да. И Морзе в ужасе просто, понятное дело, в оцепенении читает это письмо, смотрит, переводит взгляд вниз, смотрит дату. Письмо шло 6 недель. Все, понимаете? И вот тут уже Морзе замкнуло. Как так?
Морзе вот замкнуло. Начинает...
А?
Но слово «замкнуло» здесь очень кстати.
Ну, здесь оно, да, оно имеет двойной смысл, но вы понимаете, в чем дело. Оно здесь, я это не фигуральное какое-то выражение, потому что в какой-то момент Морзе просто, понимаете, он начинает работать как одержимый над своим созданием. Больше скажу, вот так вот, сколько я не наблюдал каких-то действительно великих открытий, вы знаете, вот их делали очень часто люди, не просто обладающие невероятными талантами, нет. Это делали открытие люди, обладающие невероятно упертым характером. Вот это полностью относится к Морзе. В 30-е годы, вот я уже упомянул этот корабль, да, в 30-е годы у него второе посещение Европы, он опять же знакомится, так же, как и Шиллинг, в Европе с ведущими просвещенными учеными. И вот он возвращается в 1832 году. Все, это уже окончательно, когда его повернули, вот на этом корабле полтора месяца. И там он встречает как раз... Вы знаете, здесь, честно говоря, ну, несколько версий, в общем, так подтвердить их или опровергнуть сложно, но, в общем, возьмем, что, в общем, он увидел вот это вот как раз представление, такое вот шоу, да, вот этих вот людей, как бы сейчас их назвали, аниматоров, показывали вращающуюся магнитную стрелку с неприкасающимся к ней вот этим вот наэлектризованным потоком под напряжением этим проводом. И Морзе был ошеломлен просто. То есть это невероятно. То есть подождите, значит, он говорит, значит, можно на большие расстояния мгновенно передавать ток? Да, конечно. Морзе мгновенно вот этому показывающему аниматору, ну, аниматору, конечно, в кавычках, говорит, а если передать при помощи этого электричества сообщение на дальние расстояния? Ну, идея, конечно, хорошая, но мало осуществимая. Морзе потрясенный, выходит на палубу, смотрит на звезды. Может, красивая легенда, да, что якобы он смотрит на звезды и говорит, значит, ага, точка – это, значит, звезда – это точка, пропавшая звезда – это тире. Да, вот неравномерный код. И все, и уже, как его потом называли, зашел на этот корабль Морзе художником, сошел с него изобретателем. Вот здесь начинается уже просто бешеная, невероятная, вот просто, я бы даже сказал, фанатичная работа Морзе над этим телеграфным аппаратом. Он абсолютно... забрасывает свое художество, при том, что я напоминаю, что он вдовец, и у него трое детей. Воспитывает уже, он переезжает к брату на чердак, воспитывает троих детей уже исключительно брат, потому что он ничего не зарабатывает, Морзе закрывается на чердаке и начинает фанатично работать. К 837 году он действительно понимаете, он все равно художник. Здесь там как ни крути, ему, конечно, теоретических базовых знаний не хватало. Он много ко многим физикам он обращался за помощью, потому что он придумал, а ток не шел. Он показывает физикам и говорит, вы знаете, для вас, для художника вообще сделан аппарат весьма недурно. А ваш ток не идет, просто, лучше изолируйте ваш кабель. И действительно получилось так, что при правильной изоляции просто вот эти вот знаменитые точки и тире побежали по проводу. И 8 февраля 1838 года в Филадельфии в институте Франклина Морзе впервые демонстрирует вот этот принцип действия своего телеграфного аппарата. Параллельно с этим Сэмюэл Морзе ведет весьма активную, как сейчас сказали бы, по продвижению работу и подает постоянно запросы, так называемые у американцев, это называется «биль о субсидии». Да, биль, ну, вообще, это у них основной документ, биль. И вот он подает в 43-м году в Конгресс, подает документ, этот самый биль о субсидии. И 3 марта состоялось слушание в Конгрессе, значит, представители нижней палаты рассматривали. Морзе сидел на балконе.
Они рассматривали его заявку или уже изобретение? А мы об этом узнаем после рекламы.
Физики и лирики.
Ярослав, вам
продолжаем,
сразу
друзья.
Слово.
Ярослав, у меня главный вопрос сейчас. Вот мы сейчас говорим о Морзе и о его аппарате. То есть он представлял аппарат для передачи информации.
Биля о субсидии Морзе. Он сидит на гостевом балконе, и его сердце просто не выдержало, он не смог это слушать, потому что это были, понимаете, это были плоские шутки, это были насмешки, это было... А стоял аппарат, его аппарат, и ходили конгрессмены, говорили, ну что это вообще такое, что это? Ну, забавная игрушка, на что здесь давать? Он в сердцах убежал. И на следующий день, 4 марта, он уже все, это был в Вашингтоне, да, Конгресс, Капитолий, да, и он покупает уже билет, он расплатился с гостиницей, покупает билет, естественно, он подавлен, там, мне 52 года, у меня больше шансов нет, я бездарь, я ничего не добился, но я сделал все, что мог. И уже на вокзале, уже чуть ли не садящийся там на подножке поезда, вдруг бежит девушка, кричит ему, мистер Морзе, мы вас обыскались, где вы, куда вы делись? Это была Энни Элсворт, это дочка приятеля Морзе, это был чиновник по вот этим вот как раз вот по всем этим вот субсидиям всевозможным, и говорит, вы же почему не дождались, куда вы убежали, почему не дождались голосования? Так. Выяснилось, что с небольшим перевесом голосов, То есть там ситуация, расклады были так, вот если прямо говорить, вообще такие. 70 конгрессменов отказались голосовать напрочь. Вообще, мол, что это за афера, что это такое, к чему это? 89 из оставшихся проголосовали за, 83 против. Ну, то есть там как несколько, сколько там, 6 голосов, да, и учитывая, что еще кворум там был. Все-таки с небольшим перевесом Морзе выделяют субсидию в 30 тысяч американских долларов. Это в пересчете на нынешние деньги, это полмиллиона долларов сейчас, да. И она же, это Энни Элсворт, говорит: мистер Морз, я вас поздравляю, и уж отправьте, пожалуйста, поблагодарите Всевышнего. И вот первую линию построили 24 марта, мая, 1844 года, из Вашингтона в Балтимор. Морзе, сидя в Вашингтоне, отстукивает по ключу Морзе сообщение «What had God wrote?». У нас его переводят как «Чудные дела твои, Господи». Ну, действительно, это прямая цитата из Библии. Здесь он воздает это и просто вот всем хвалу. Но это не совсем точно, если уж так прямо говорить, перевод. Это, ну, скорее там, что сотворил Господь. Это вот разные цитаты из священных текстов. Но вот, да, 24
и люди получают это сообщение.
А он получает это сообщение. Но, понимаете, морзянка, конечно же, потом, если так уже бежать вперед, посмотреть 19-20 век, мое мнение, что морзянка должна была бы, конечно, закончиться, потому что появляются просто уже, во-первых, были уже буквопечатающие телеграфные аппараты. Но морзянку не то чтобы спасла, она оказалась, понимаете, она оказалась просто незаменимой вот именно при радиографии, да, при вот передаче по радио. Это знаменитый это знаменитое сообщение SOS, которое знают все. Сколько душ было, да, Save Our Souls, сколько душ было спасено. Это невероятно. Это самый знаменитый случай. Это когда нынешняя Костромская область, нынешняя Костромская губерния, 3 июня 1928 года, уже 20 век, и вдруг просто простой житель деревни, Николай Шмидт, он еще даже не успел собрать, у него на столе просто лежали разные детали, не собранные между собой, понимаете, и вдруг он там проводки соединил, ток побежал, и он там, ну, представляете, да, здесь Кострома, а здесь там СОС, тут идет Нобелесос. Это знаменитый вот как раз потерпевший катастрофу дирижабль Италия во главе с полярником Нобеле. И вот просто этот вот сообщение было перехвачено вот таким вот простым деревенским человеком, который уже потом, конечно, радиолюбителю Москву передал, а из Москвы уже радиолюбители передают ВОС «Авиахим». В результате Нобеле был спасен благодаря тому, что подошел ледокол «Красин». Это, конечно, но... Да, но это нельзя говорить, что только СОС. Да, сейчас уникальная ситуация заключается в том, что если вы в Ютьюбе ведете «Научиться азбуке Морзе», ну, казалось бы, кто может научить сейчас? Это, наверное, да, это там такие умудренные сединами старцы, которые там 40 лет в войсках связи или где-нибудь еще. Ничего подобного. Абсолютно юные девушки учат азбуке Морзе. Она жива до сих пор. Да, пока она, конечно, уже никакого практического применения она сейчас не имеет. Но при этом это вот действительно уникальность.
Своевременная том, именно, вещь.
Да, в звуковой передаче, конечно. Вот именно в звуковой передаче Морзе. И она выжила. И Юрий Алексеевич Гагарин, я хочу напомнить, да, что находясь там уже на орбите, первый человек в космосе, да, он все свои сообщения, там и поехали знаменито, он все передавал по телефону. Но Юрий Алексеевич под рукой был ключ Морзе, и он точно так же...
На всякий случай.
Алексей Павлович отстукивал, да. Тут-тут-тут-тут-тут. Наша Земля прекрасная... Полет, чувствую себя хорошо, полет проходит нормально. В общем, действительно, это, конечно, уникально.
Прям такая благополучная история изобретений, как иногда судьба у людей складывается и так, и сяк. Ну и говоря о нашем с вами изобретателе, да, он, вот, который мы говорили, который изобрел...
Шиллинге.
Шиллинг, да, который изобрел. Он, кстати, похоронен в Санкт-Петербурге. И когда у нас закончатся эти дни, мы можем ему поклониться.
Он очень недолго прожил. В 1937 году он собирался, начал строить уже линии ему. Да, ему там Англия дала денег. То есть не только не дала. Ему сказали, узнали англичане. И, как сейчас сказали бы, за большие бабки. Просто говорят, приезжай к нам, в Лондоне будешь строить телеграфную линию.
А он Шиллинг отказался.
Сказал, ни в коем случае, я русский патриот, естественно. И начинает прокладывать из Петергофа в Кронштадт. Увы, это уже вот самый конец 1936-1937 года.
Ой, Это что было?
Загрохотало что-то.
Не знаю, алло, что у меня время от времени что-то грохочет, поэтому я уже привык, поэтому я говорю.
Хорошо. Мы хотели отрывок из песни Аббы «SOS» поставить. Если девчонки давайте нашли наши в студии, то мы с удовольствием споем эту песню. Классику. Азбуки Морзе.
Да, и большое спасибо Ярославу Гриневскому, спасибо, Ярослав, директору музея истории Центрального телеграфа.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.